Антон Чехов. Грешник из Толедо. Перевод с испанского. Кто укажет место, в котором находится теперь ведьма, именующая себя Марией Спаланца, или кто доставит ее в заседание судей, живой или мертвой, тот получит отпущение грехов. Это объявление было подписано епископом Барселоны и четырьмя судьями, в один из тех давно минувших дней, которые навсегда останутся неизгладимыми пятнами в истории Испании и, пожалуй, человечества. Объявление прочла вся Барселона. Начались поиски. Было задержано 60 женщин, походивших на искомую ведьму. Были пытаемы ее родственники. Существовало смешное и в то же время глубокое убеждение, что ведьмы обладают способностью обращаться в кошек, собак или других животных и непременно в черных. Рассказывали, что очень часто охотник, отрезав лапу нападавшего животного, уносил ее как трофей, но, открывая свою сумку, находил в ней только окровавленную руку, в которой узнавал руку своей жены. Жители Барселоны убили всех черных кошек и собак, но не узнали в этих ненужных жертвах Марии Спаланца. Мария Спаланца была дочерью одного крупного барселонского торговца. Отец ее был французом, мать испанкой. От отца получила она в наследство гальскую беспечность и ту безграничную веселость, которая так привлекательна во француженках. От матери же чисто испанское тело. Прекрасная, вечно веселая, умная, посвятившая свою жизнь веселому испанскому ничего не деланию и искусствам, она до 20 лет не пролила ни одной слезы. Она была счастлива, как ребенок. В тот день, когда ей исполнилось ровно 20 лет, она выходила замуж за известного всей Барселоне моряка Спаланца, очень красивого и, как говорили, ученейшего испанца. Выходила она замуж по любви. Муж поклялся ей, что он убьет себя, если она не будет с ним счастлива. Он любил ее без памяти. На второй день свадьбы участь ее была решена. Под вечер отправилась она из дома мужа к матери и заблудилась. Барселона велика, и не всякая испанка сумеет указать вам кратчайшую дорогу от одного конца города до другого. Ей встретился молодой монах. «Как пройти на улицу Святого Марка?» – обратилась она к монаху. Монах остановился и, о чем-то думая, начал смотреть на нее. Солнце уже успело зайти. Взошла луна и бросала свои холодные лучи на прекрасное лицо Марии. Недаром поэты, воспевая женщин, упоминают о луне. При луне женщина во 100 крат прекраснее. Прекрасные черные волосы Марии, благодаря быстрой походке, рассыпались по плечам и по глубоко дышавшей, вздымавшейся груди. Поддерживая на шее косынку, она обнажила руки до локтей.
«Клянусь кровью святого Януария, что ты ведьма!» — сказал вдруг ни с того ни с сего молодой монах.
«Если бы ты не был монахом, то я подумала бы, что ты пьян!» — сказала она.
«Ты ведьма!»
Монах сквозь зубы пробормотал какое-то заклинание.
«Где собака, которая бежала сейчас впереди меня?»
«Собака эта обратилась в тебя, я видел».
«Я знаю. Я не прожил еще и 25 лет, а уже уличил 50 ведьм. Ты 51-я. Я Августин».
Сказавши это, монах перекрестился, повернул назад и скрылся. Мария знала Августина. Она многое слышала о нем от родителей. Она знала его как ревностнейшего истребителя ведьм и как автора одной ученой книги. В этой книге он проклинал женщин и ненавидел мужчину за то, что тот родился от женщины и хвалился любовью к Христу. Но может ли, не раз думала Мария, любить тот Христа, кто не любит человека? Прошедшие полверсты, Мария еще раз встретилась с Августином. Из ворот одного большого дома с длинной латинской надписью вышли 4 черные фигуры. Эти 4 фигуры пропустили ее мимо себя и последовали за ней. В одной из них она узнала того же Августина. Они проводили ее до самого дома. Через 3 дня после встречи с Августином к Спаланце явился человек в черном, с опухшим бритым лицом, по всем признакам судья. Этот человек приказал Спаланце идти немедленно к епископу. «Твоя жена ведьма», – объявил епископ Спаланце. Спаланце побледнел. «Поблагодари Бога», – продолжал епископ. «Человек, имеющий от Бога драгоценный дар открывать в людях нечистого духа, открыл нам и тебе глаза.
Видели, как она обратилась в черную собаку и как черная собака обратилась в твою жену?»
«Она не ведьма, а моя жена», – пробормотал ошеломленный Спаланца.
«Она не может быть женой у католика. Она жена сатаны. Неужели ты до сих пор не замечал, несчастный, что она не раз уже изменяла тебе для нечистого духа? Иди домой и приведи ее сейчас сюда».
Епископ был очень ученый человек. Слово «фемина» производило на двух слов «фи» и «минус», на том якобы законном основании, что женщина имеет меньше веры. Спаланца стал бледнее мертвеца. Он вышел из епископских покоев и схватил себя за голову. «Где и кому сказать теперь, что Мария не ведьма? Кто не поверит тому, во что верят монахи? Теперь вся Барселона убеждена в том, что его жена ведьма. Вся». Нет ничего легче, как убедить какой-нибудь небывальщине глупого человека, а испанцы все глупы. «Нет народа глупее испанцев», — сказал когда-то Спаланца его умирающий отец-лекарь. «Презирай испанцев и не верь в то, во что верят они». Спаланца верил в то, во что верят испанцы, но не поверил словам епископа. Он хорошо знал свою жену и был убежден в том, что женщины делаются ведьмами только под старость. «Тебя хотят монахи сжечь, Мария», — сказал он жене, пришедшей домой от епископа. «Они говорят, что ты ведьма, и приказали мне привести тебя туда». «Послушай, жена, если ты на самом деле ведьма, то Бог с тобой. Обратись в черную кошку и убеги куда-нибудь. Если же в тебе нет нечистого духа, то я не отдам тебя монахам. Они наденут на тебя ошейник и не дадут тебе спать до тех пор, пока ты не наврешь на себя. Убегай же, если ты ведьма». Мария в черную кошку не обратилась и не убежала. Она только заплакала и стала молиться Богу. «Послушай», — сказал Спаланца плачущей жене, «мой покойный отец говорил мне, что скоро настанет время, когда будут смеяться над теми, которые веруют в существование ведьм. Мой отец был безбожник, но всегда говорил правду. Нужно, значит, спрятаться куда-нибудь и выждать то время». «Очень просто. Каава не подчиняется корабль моего брата Христофора. Я спрячу тебя в этот корабль, и ты не выйдешь из него до тех пор, пока не настанет время, о котором говорил мой отец. Время это, по его словам, настанет скоро». Вечером Мария сидела уже на самом дне корабля и, дрожа от холода и страха, прислушивалась к шуму волн и с нетерпением ожидала того невозможного времени, о котором говорил отец Спаланца.
«Где твоя жена?» – спросил Спаланца епископ.
«Она обратилась в черную кошку и убежала от меня», — соврал Спаланца.
«Я ожидал, предвидел это. Но ничего, мы найдем ее. Великий дар у Августина. О, чудный дар. Иди с миром и другой раз не женись на ведьмах. Были примеры, что нечистые духи переселялись из жен в мужей. В прошлом году я сжег одного благочестивого католика, который через прикосновение к нечистой женщине против воли отдал душу свою сатане. Ступай».
Мария долго просидела в корабле. Спаланца посещал ее каждую ночь и приносил ей все необходимое. Просидела она месяц, другой, просидела третий, но не наступало желаемое время. Прав был отец Спаланца, но месяцев мало для предрассудков. Они живучи, как рыбы, и им нужны целые столетия. Мария привыкла к своему новому житью-бытью и уже начала посмеиваться над монахами, которых называла воронами. Она прожила бы еще долго и, пожалуй, уплыла бы вместе с починенным кораблем, как говорил Христофор, в далекие страны, подальше от глупой Испании, если бы не случилось одного страшного, непоправимого несчастья. Объявление епископа, ходившее по рукам барселонцев и наклеенное на всех площадях и рынках, попало и в руки Спаланца. Спаланца прочел это объявление и задумался. Его заняло отпущение грехов, обещанное в конце объявления. «Хорошо бы получить отпущение грехов», – вздохнул Спаланца. Спаланца считал себя страшным грешником. На его совести лежала масса таких грехов, за которые пошло на костер и умерло на пытке много католиков. В юности Спаланца жил в Толедо. Толедо в то время был сборным пунктом магиков и волшебников. В 12 и 13 столетиях там больше, чем где-либо в Европе, процветала математика. От математики в испанских городах до магии один только шаг. Спаланца под руководством отца тоже занимался магией.
Он вскрывал внутренности животных и собирал необыкновенные травы. Однажды он толок что-то в железной ступе, и из ступы страшным треском вышел нечистый дух в виде синеватого пламени. Жизнь в Толедо состояла в сплошную из подобных грехов. Оставив Толедо после смерти отца, Спаланса почувствовал вскоре страшное угрызение совести. Один старый, очень ученый монах-доктор сказал ему, что его грехи не простятся ему, если он не получит отпущение грехов за какой-нибудь недюжинный подвиг. За отпущение грехов Спаланса готов был отдать все, лишь бы только освободить свою душу от воспоминаний о позорном толедском житии и избежать ада. Он отдал бы половину своего состояния, если бы тогда продавались в Испании индульгенции. Он отправился бы пешком в святые места, если бы его не удерживали его дела. «Не будь я ее мужем, я выдал бы ее», – подумал он, прочитав объявление епископа. Мысль, что ему стоит только сказать одно слово, чтобы получить отпущение, застряла в его голове и не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Он любил свою жену, сильно любил. Не будет и любви, этой слабости, которую так презирают монахи и даже толедские доктора, пожалуй, можно было бы. Он показал объявление брату Христофору. «Я выдал бы ее», — сказал брат, — «если бы она была ведьмой и не была бы такой красивой. Отпущение — вещь хорошая. Впрочем, мы не будем в убытке, если подождем смерти Марии и выдадим ее тем воронам, мертвым. Пусть сожгут мертвую, мертвым не больно. Она умрет, когда мы будем стары, а в старости тогда нам понадобится отпущение». Сказавши это, Христофор захохотал и ударил брата по плечу. «Я могу умереть раньше ее», — заметил Спаланса, — «но клянусь Богом, я выдал бы ее, если бы не был ее мужем». Через неделю после этой беседы Спаланса ходил по палубе корабля и бормотал. «О, если бы она была мертвой! Живую я ее не выдам, нет, но я выдал бы ее мертвой. Я обманул бы тех старых проклятых ворон и получил бы от них отпущение». И глупый Спаланса отравил свою бедную жену. Труп Марии был отнесен Спаланса в заседание судей и предан сожжению. Спаланса получил отпущение толедских грехов. Его простили за то, что он учился лечить людей и занимался наукой, которая впоследствии стала называться химией. Епископ похвалил его и подарил ему книгу собственного сочинения. В этой книге ученый-епископ писал, что бесы чаще всего вселяются в женщин с черными волосами, потому что черные волосы имеют цвет бесов.